Говорит Радио Свобода. Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре 21 века. Во второй части программы архив цикла «Далеко от Москвы. Ялта до аннексии Крыма». В первой части «Театр на карантине. Обморок». Пьеса Мариуса Ивашкевича по книге Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики». Режиссер Оскара Скоршуновас. Спектакль в Зуме спродюсирован из Риги Евгенией Шерменевой. Актрисы и зрители выходят в Зум от Красноярска до Лиссабона, Тбилиси и Тель-Авива. Сюрреалистическая драма и постсоветский гиньоль имени афганской войны. Действие происходит на каком-то неизвестном поле, в тумане. У пьесы есть женская и мужская части. В первой матери рассказывают друг другу, как встречали гробы своих сыновей. И эти страшные рассказы сопровождаются их сардоническим смехом. Их и зовут не по именам, а по обстоятельствам. Мать с отверткой и мать червячка. Актрисы Юлия Аук и Ивита Клявиня.
Ты ли там, сынок, отзовись? Ты у меня вырос большой. А твой гроб такой маленький. Даже легла на него и меряю. Меряю. 1 метр. А где второй? Короткий! Так явно на целую голову! Ну и вот когда хоронили, а я стояла с этой отверткой. Гроб хотела открыть. Господи, говорю, за что моего Сашу в этот цинк завернули? У него же нога 46-го размера! А там даже сапог таких не было! Ему дали 44-й!
Длинный такой, необтесанный, длинный и желтой краской фамилия. Ну и черви из него выпадали, белые, на ковер. Один, второй вываливается и крутится. А я не знаю, чего мне с ним делать. Ведь если они всю дорогу моего Сашу ели, то кто они мне теперь? Ну и пускай себе думаю. Пусть себе крутится, бедный. Он же на том ковре еще маленький ползал. Это ему не впервые. Он когда уезжал, весь вечер пел мои любимые романсы. А потом приезжает, седой весь, из госпиталя. Она мне признался, мол, в отпуск. Катался по ковру, рычал от боли. Малярия, гепатит.
В материнских головах бесконечно прокручиваются сюжеты, связанные со смертью сыновей. И сами женщины в небезопасном пространстве.
Пока мы здесь... Они живы. Ну а где же мы?
Нет там никаких мин.
Делает шаг в туман и сразу же наступает на мину. Слышен металлический треск.
Что это? Стой на ней и не дергайся.
Все же будет жить.
Что значит будет? Что значит жить? Это мина? О, Господи, я не хочу туда!
Гаснет свет. Полная темнота.
Голос горячего военкома. Не соображает, значит, еще укол.
Сейчас, на шатырный даю. Ну-ка, вдохни. Вот, умница.
Живой?
Че говорит?
Спрашивает, живой?
А, мужайся, мать.
Ты здоровый такой. Почему ты живой? Ты весь в крови моего сына.
Героини находятся в измененном состоянии сознания. Они напоминают то ли шекспировских ведьм, то ли гоголевскую панночку, говорит критик Марина Дмитревская.
Происходит возгонка в такой языческий абсурд. Всегда в спектаклях по Светлане, в «Цинковых мальчиках», матери-то оставались человеческими женщинами. А здесь... Это же все-таки такая лысая гора. То есть получается, что это потеря не только сыновей, но и матерей. Окончательное опустошение мира – это разрушение и матери. Это хоровод безумных существ. Реальность возгоняется в образ, а потом это все туманом, на самом деле, мне кажется, как-то и уходит куда-то. Прекрасные актрисы, и ты так сидишь, все-таки зазеркали, монитор это зазеркали. И там же мир такой зазеркальный.
Одна из самых жутких матерей – мать с топориком, которая постоянно воспроизводит странный кровавый ритуал. Она рубит кролика в миске и заставляет женщин макать туда пальцы. Выясняется, что это мать-убийца.
Господи! Это война! Всех убивают! Все убивают! Всех! А просто иначе не выжить.
Убил? Убил.
А твой что, не убивал? Ваши не убивали? Да вы понятия не имеете, что они там творили. Эти ваши пушистые беленькие вам гробы вернули, а мне живого. Живого. Вот он заходит на кухню. Я кролика готовлю. Миска в крови. Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит. Привозят, говорит, друга с перебитым животом. Он просил, чтобы я его пристрелил. И я его пристрелил. Вы что думаете, я ненормальная? Книжек ему не читала. Просто он сделал здесь то, что они делали там. За что им ордена давали. И понимаете, нет? Ну, конечно, с гробами проще. Там ящик. Он страшный, воняет. Но все понимают, жалеют. Мать героя святая.
Актриса Евгения Додина. Все это – история непосредственно из книги Светланы Алексеевич. Сама писательница смотрела спектакль из Минска.
Тут женщины, что для меня всегда это очень важно, они из от этого бога Марса ничего не оставляют, один скелет. Беспощадно забирают эту игрушку у мужчин, дорогую, любимую игрушку. Особенно сейчас им так нравится мне играть. И, конечно, здорово, что вы это сделали. Так... натуралистично. Помню, как эти цензоры все время меня обвиняли в натурализме, пацифизме. Но только через это, через натурализм, пацифизм можно что-то сказать. Я очень рада, что текст попал к молодым, и они достают какие-то смыслы, которые для меня были очень важны. И в силу, может быть, того, что я выросла в деревне, это была послевоенная деревня, и там никаких прикрас в войне не было абсолютно. Как говорил Шаламов, когда я слышу слово «духовность» и «патриотизм», хочется взять шапку и бежать. Может, опять-таки, эта пандемия заставит людей посидеть и подумать о том, что мир, в общем-то, страшен.
Единственный реальный предмет, о котором упоминается в пьесе, это огромный крест, на котором каждая мать должна полететь в туман, чтобы найти и поцеловать сына. Тогда станет понятно, жив он или мертв.
Крест, кстати, мой, он мне приснился. Меня ангел на нем носил. Я в таком черном, длинном платье, и мы высоко. Летим. Но, видно, ветром его сдувает. И крест мой туда-сюда, а я еле-еле вижу. Он меня держал. Крест мой держал. Сколько мог. Подсказка была, чтобы я глянула вниз. Увидела котлован. Солнцем залитый. Они же в то утро в пропасть с машиной слетели.
Ты его поцеловала?
Я подошла. Окошечко там, где его голова. Наклоняюсь поцеловать. Боженьки, кто это? Это не мой сын лежит, не мой. Кто-то черненький, на Сашу похожий. Сначала мысли, это он убил моего сына. Потом думаю, нет, погоди, он же мертвый. Значит, его тоже убили? Одним словом, запуталась, кто кого убил. Сын он мне или нет? Наклоняюсь. И вот через это окошко все равно же он чей-то. Что это значит? Приснился он мне или нет? Он только афганский.
Зум из Берлина. Журналист и драматург Михаил Калужский.
Я отправился в Советскую армию в 1986 году, и поезд повез меня из Сибири на юг. Я успел маме отправить открытку. Мама нас везла в Ташкент. Как она мне потом сказала, ничего более страшного в своей жизни я не переживала. Но я некоторое время задавал своим друзьям, своим знакомым вопросы. Скажи, а сколько народу погибло афганской войне? Стандартный ответ – 13 тысяч, 15 тысяч. Этот ответ предполагает, что жертвы с афганской стороны вообще не учитываются. Очень редко люди говорят, с нашей стороны 13-15, а афганцев до 2 миллионов. И мне кажется, что это чрезвычайно существенная вещь, которая вполне четко артикулирована в этом спектакле.
Назад! Сейчас оно плюнет!
Мать духов шевелит губами, будто разжевывает чего-то.
Она что-то хочет сказать!
Да плюнуть она в тебя хочет! Слюну готовит!
Внезапно бросается к матери духов, кричит.
Зараза! Тьфу! Тьфу! Сгинь, сатана! Сама тварь явилась. Мать духов. Все. Значит, там точно мин нет.
В мужской военной части из Тумана появляется боец афганской войны. Его роли меняются. То он врач, то рядовой, то мирный учитель.
Мы синяки, минометы. Сначала они ударили по нашей колонне в передний БТР в упор из гранатомета. Видим, несут знакомых ребят, одного без головы. Приказ. Развернуть, васильки! 120 выстрелов в минуту! Синины в кишлак. Откуда стреляли? В каждый двор по несколько мин. Всех расстреляли. Вплоть до домашних животных, женщин, детей. И восторг такой. Отомстили. Мать честная, это ж война. Настоящая война. Там каждый камень в тебя стреляет. Там ты во время обстрела просишь Бога, просишь, я не знаю кого. Пусть земля расступится. Сотни раз в кино видел, как в атаку идут. Оказалось, выдумка, не идут. Бегут не трусцой, красиво пригнувшись, а изо всех сил. А за спиной Высоцкий на всю катушку орет, забыли магнитофон выключить. В желтой жалкой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось и несчастье. А убивать удовольствие очень такое сильное чувство. В упор страшно убить, неприятно. Вместе, в массе, азартно. Иногда даже весело. Девочка лет 7, там у дороги в Джалалабад. Рука перебита, висит на какой-то ниточке. Я соскакиваю с машины, чтобы взять ее на руки и отнести медсестрам. Она в диком ужасе кричит, от меня удирает, а ручонка болтается, вот-вот совсем отлетит. Я догоняю, прижимаю ее к себе, она вся дрожит, кусается, словно какое-то дикое животное ее схватило, а не человек. И меня вдруг как гром среди грома мысль. Она ведь не верит, что я хочу ее спасти. Она думает, я ее убить хочу. Русские ничего другого не могут. Только убивают.
Среди зрителей спектакля «Обморок» журналист Евгения Альбац.
Какой же дикий зверь-человек. Вот это очень важно, что это говорится, особенно, конечно, на фоне всего пи***ца, который творится в России. И особенно сейчас, когда, значит, мы уже знаем, что когда будет продолжаться еще эпидемия по всей стране, Путин проводит парад, абсолютно варварское отношение к своей популяции, к своему роду. Когда Максим Виторган говорит, вот этот врач, о том, что убивать приятно, вот это просто надо вынести на знамена российского государства.
В мужской части повествования есть и женская героиня, которая сознательно отправилась на афганскую войну. Она выходит к матерям из Тумана.
Можно я тут? Там так жарко, градусов 40 точно, если не 45. Мне в какой-то момент даже в глазах потемнело. Думала, все, свалюсь. А нам же надо ребят собрать. На танковой подорвались. И ходим, как за грибами. Кусочек тут, другой там. Потом в похоронках пишем: упал в пропасть. Погиб в автокатастрофе. Пескам пустой гроб насыпем и с возвратом домой.
Я И едут. Такое количество женщин. Уборщицы, библиотекари, официантки. Ну зачем тут библиотекарь? Откуда тут книги? Не все проститутки, конечно, есть девчонки хорошие, но тогда уж надо быть сильной, уметь за себя. Я сама дралась чуть не насмерть. Спрашивают, а почему тогда ехала? А вот по кочану. Может, я хотела быть на войне? Может, я верила, что на войне мужчины все сильные, женщины все красивые. На целину не успела, на бам не успела. Вот повезло, есть Анка. Ну и деньги, само собой.
Актрисы после спектакля. Анна Чаповская, Анна Богомолова, Юлия Аук, Лия Ахиджакова.
Я хочу поблагодарить Светлану именно за ее реализм. Этот реализм показывает, что война – это действительно страшно именно нам, молодежи. Как завещал нам Виктор Петрович Астафьев, нельзя романтизировать войну. Я не знаю, почему, но этот образ настолько в меня впечатался. У войны не женское лицо. Момент, когда матери пришлось утопить своего ребенка в болоте, потому что иначе их бы обнаружили. Это очень жестоко, очень больно. И это нужно нам, чтобы чувствовать и чтобы не повторять.
Это тема ее книги, и как она за эти книги-то свои пострадала. И это, конечно, такой класс поведения человека в культуре, в литературе и в гражданском обществе, которое иногда бывает таким мерзким и непроходимым. Вы какие письма не подписываете? Хоть кому их отправляй, хоть Господу Богу. Оно не работает, а культура работает.
Мы можем сейчас позволить себе выражать свою позицию, принимая участие в подобных вещах. Говорили о Донбассе, и я должна сказать, что в 2014 году я позвала туда свою бабушку на протяжении нескольких лет, пока она не умерла. Я не могла ей объяснить, по какой причине она не может вернуться в свой дом. Но я очень рада, что я могу ни с кем не спорить и не сходить с ума, а могу произносить такие тексты. В наши дни остаться в стороне от политики не может себе позволить никто.
Это одна из самых сильных пьес, которые я читала в последнее время, про афганскую войну. А на самом деле это вообще про любую войну. Я просто до карантина сделала спектакль в театре на Литейном про войну на Донбассе.
Режиссер и автор пьесы вступают в обсуждение только для похвалы актрисам.
То, что вы согласились вот сейчас вот в этом пространстве нереальном, сделали так, как сделали, то есть ну, вы играли спектакль, на самом деле мы не договаривались. Мы же говорили, будет читка, но как-то вас так понесло.
Что... Это было что-то самое большое, что случилось за этот весь карантин. И что поразительно, глубоко душевно, как тут вдруг какой-то вихрь ловил вас.
О спектакле с точки зрения своего военного и миротворческого опыта говорят журналист Наталья Геворкян и правозащитник Марьяна Кацарова.
Я как раз смотрела как зритель, я смотрела как репортер, который много работал на войне. И мне показалось как раз, что в этом тумане как бы реалистичность текста, она никак не растворилась. Вот слушать это было мучительно, так же, как было мучительно читать книгу. Светина книжка вышла в 89-м. Через 5 лет была Чечня. И все это повторилось. Это вообще не осталось в истории. Плюс ко всему, я и была и в Афганистане во время войны, и в Чечне. Такую войну надо показывать. Этот текст вот так сделанный, он бьет наотмашь.
Каждая война, которая существует в мире, но самое важное, существует в постсоветском пространстве, на эту территорию Советского Союза. Книги Светланы для меня абсолютно вечные. Они настолько страшные, и они настолько реальные, потому что они правда. Это не литература. Я была и в Чечне. Я отвечала за Россию в международной амнистии много лет. Именно во время чеченских войн. То же самое случилось и в Чечне. Эти страшные истории Светланиной книгой, они в каком-то смысле ваш катарзис, и ваша Голгота. Учебное пособие для вашего и нашего, конечно, все мы, которые жили вокруг этого Советского Союза. Я так рада, что у вас одна из актрис из Украины. Мне показалось, что эта пьеса и вообще тексты Светланы я представила, как украинские солдатские матери и донбасские солдатские матери читают вместе с вами. Этот разговор, в первую очередь, он должен состояться в бывшем Советском Союзе. Кроме этого, и всех этих военных зонах, которые, к сожалению, Россия все еще участвует. Самое интересное, что два иностранца, белоруска Светлана, наполовину украинка, наполовину белоруска, литовец Мариус и Оскарас, и русские, подняли этот разговор.
Возможно, гражданка Болгарии Марьяна Кацарова, правозащитник с международным именем и опытом, которая работала в зоне военных действий Востока Украины, сказала самое главное об этом проекте. Это постколониальная критика военного проекта «Империя», которая распадается. Из оптики военного журналиста оценивает спектакль Евгений Эрлих «Рига».
Это спектакль, на котором должна присутствовать аудитория большая, я бы сказал, наверное, огромная аудитория. В современном театральном искусстве, к моему глубокому разочарованию, очень мало спектаклей, которые готовы тебя внутренне разорвать, собрать, привести в чувство. Еще я испытываю очень глубочайшее разочарование впервые в жизни за все свои 50 лет, что распался Советский Союз. Это потрясающе видеть актеров из разных стран, которые каждый приносит вот свою эмоцию, свою неповторимую вот энергетику. И я смотрю вот на этих матерей, я вижу там и грузинку, и литовку, и еврейку, и русскую. Общечеловеческая боль и общечеловеческое наше общее, что ты вот забываешь, что мы живем в разных странах. Но ты понимаешь, что это все про нас. Я военный журналист, много лет был, и Афганистан, и Чечня, и еще очень много. И я много лет грущу и переживаю только об одном. Невозможно себе представить, что в мире идет война, и люди к этому относятся как к какой-то игре, потому что никто эту войну не знает. Эти войны на наших глазах прямо здесь и сейчас рождаются. И мое это глубокое убеждение, что вот такой спектакль нужно показывать как новогодние фильмы. Вы хотите перед 9 мая устроить парад? Нет проблем. Но 8 мая этот спектакль.
Невозможно избежать украинской темы в обсуждении.
Я Рима Зюбина, я актриса из Киева. Я также волонтер, я бываю на Донбассе. В Северодонецке играла просто как волонтер-актриса. Мать литератора — это абсолютно классический персонаж вот этого совка, который не дает двигаться. Вот в том понимании, что эта война афганская, она была постыдной, она была ужасной. Ее надо переоценивать. И на вот этих вот образах матерей можно, наверное, построить только понимание, что женщина рожает этого мальчика не для войны. Сегодня же мы понимаем, что это же ужасно, идти танками на чужую страну, и как это сейчас в Украине происходит, это не гражданская война. И мы знаем, что Россия — агрессор, и Крым — это аннексия. И вот это как ощущать мамам, которым вот сегодня не дают похоронить в России своих мальчиков, которых отправляют непонятно как, куда. Хотелось бы, чтобы, конечно, общество хоть когда-нибудь изменило свой взгляд на войну. Какой театр, в каком столетии это сможет сделать?
Продолжает драматург и сценарист Наталья Ворожбит, Киев.
Я... Наверное, такой травмированный больной человек. Почему я не хочу вступать в обсуждение? Да, я слушаю, я понимаю, что я раздражаюсь, что я ловлю людей на том, что вот сколько раз они упомянули слово «Украина». А почему, говоря о том, что донбасские матери должны встретиться с матерями украинскими, но не упоминают российских матерей? Кто-то сказал, что скучает по Советскому Союзу. Я ловлю вот этих блог. Хорошо, что пьеса такая... Она позволяет нам всем встретиться, потому что если бы это была пьеса про конкретную войну там в Украине, возможно, бы не все согласились в этом участвовать.
Финал спектакля обращает нас к недопустимости мужской оценки в стиле «бабы новых нарожают» и к надежде, которая приходит в мир с каждой новой жизнью.
Я бы всех этих генералов, всех этих мумий кремлевских, каждую скотину мужского рода с погонами заставил стоять у бабы в голове, когда она рожает, когда у нее ноги рогаткой, и она вся в кровище, в дерьме. Поглядите, сукины дети, поглядите, как ребенок на свет появляется. Женщина вам не дверь, в которую можно войти и выйти. Люди с войны приходят и при этом в обморок падают. А вы так легко убиваете.
Голос роженицы. Господи, это так больно. Я хочу быть мужчиной. Все, все, пошла. Малыш, мой маленький, как я тебя ждала. Ты мой мальчик. Мы тебя ждали. Все будет хорошо. Все будет хорошо.
Мы там часто говорим, красота спасет мир. Нифига она не спасет. То количество войн, которое на наших глазах разворачивается, никто ничего не спасает. Но искусство может переворачивать, менять реально, физически, здесь и сейчас и историю, и ощущения людей, и мысли. И мне очень хочется, чтобы вот такой спектакль видело много-много-много людей. Я еще подумал, что я бы этот спектакль показывал в израильской армии, на территории палестинской автономии. Возил бы вот по всем таким воюющим странам. Матери орут в одеяло или в тумане где-то. Даже это не метафора, это вот прям вот здесь и сейчас.
Театр на карантине. Пьеса «Обморок» Мариуса Ивашкевичуса по книге Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики». Елена Фанайлова, Вавилон, Москва. Мы вернемся после объявлений. Говорит Радио Свобода. Мы начинаем серию архивных подкастов «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Полуостров Крым, город Ялта, время кино. В 2001-2003 годах по поручению редакции «Радио Свобода» примерно раз в месяц я ездила в удаленные от столицы пространства. Для первого архивного выпуска мы выбрали крымский сюжет именно потому, что исторический и политический контекст поменялись безвозвратно. То, что тогда казалось невинной ностальгией, сегодня выглядит как бессознательный имперский шовинизм. Тогда шла Вторая Чеченская война, сейчас идет война на востоке Украины. Империи распадаются долго и кроваво. Разговор о кинематографе и архитектурном стиле модерн в этом выпуске – это разговор о культурной политике сначала российской, а затем и Советской империи. Ялта пестрая и удивительная. Человек, у которого нет детских курортных воспоминаний, увидит в ней восточный город с неожиданной архитектурой начала века, настоящую жемчужину русского архитектурного модерна. Так видит Ялту художник Никола Самонов, оформитель фильма «Дневник его жены» русского кино в 1999 году, снятого на тогда еще украинской ялтинской киностудии.
Ялта от набережной, от пирса, от моря, поднимается наверх очень высоко. Где-то даже совсем наверху есть совершенно замечательные дома с прекрасными садами, со старинными какими-то старыми деревьями и какого-то такого замершего времени. То есть вот именно для кино, например, это совершенно уникальный объект. Очень много домов, особняков, клиник, скажем, начала века. И они совершенно перевернули мое представление о Ялте. И там это вообще потрясающе правильно организованный модерновый город. Русский модерн оказался в Ялте очень таким свободным. Это, вероятно, потому что это юг, и разнообразная текучесть там очень подходит к озеленению, то есть к кипарисам и якобы пиниям, то есть там не пиния, а лепская сосна растет, тот, которая вся наклонена на северо-восток. К этому самому плющу, забирающемуся на деревья. Крым – это ханство татарское в какой-то свой период, и русские архитекторы очень правильно подхватили эту татарскую тему, которая там возникает сама собой. Кажется, что так и должно быть.
С эпохой русского модерна связано рождение русского кинематографа. Он начинался в Ялте, а основал его офицер и джентльмен Александр Ханжонков. Рассказывает историк кино Валентина Рогова.
Он пришел в кино в России с созданием своих студий, со съемочными площадками, с первыми хроникальными игровыми лентами в 1908 году. В 1916 году было принято решение строить русский Голливуд в Ялте, в Крыму. Почему? Потому что к 1915 году центр американской промышленности переместился из Нью-Йорка в Голливуд. Практически независимые кинопредприниматели выиграли войну с монополиями США. Ханжонков решил пойти по этому же пути. Так он появился в Ялте. Строил он там павильон на Иудской улице. Это стало основой в дальнейшем ялтинской кинобазы.
В 1908 год. Французская кинофирма «Патэ» впервые снимает в Ялте видовые фильмы. 1911 год. Ханжонков снимает большой исторический фильм «Оборона Севастополя». Осенью этого же года фильм был показан царю Николаю II в Ливадии. 1917 год. Акционерное общество «Ханжонков и компания» открыло летнюю киносъемочную базу в Ялте. 1919 год. По декрету, подписанному Лениным, киноателье Ханжонкова и Ермольева были национализированы. Создана единая государственная ялтинская кинофабрика.
В 1917 году осенью в Ялту стали поступать очень тревожные слухи о событиях в Москве. Ханжонков это все воспринимал очень тревожно, потому что основу он оставил в Москве. К этому времени он на Житной построил у Калужских ворот, там, где сейчас Октябрьская площадь, лучшую в Европе кинофабрику. В Москве оставалась Антонина Николаевна с двумя детьми. Это тоже было страшно. А в марте 18 года и большевики, за ними Деникин, объявляют всеобщую мобилизацию. И, в принципе, вся кинообщественность, наши звезды, наши актеры стали съезжаться в Ялту. В принципе, они ехали к Ханжонкову. Несмотря на то, что власть в Ялте, как и в Крыму, менялась около 10 раз, и немцы, там были и добровольческая армия, там были большевики, там были зеленые. Крейсеры обстреливали город. Рабочие, которые строили Ханжонковскую фабрику, предлагали ему переселиться к ним в район Массандры. Там было все-таки безопаснее. Ханжонков оставался рядом со своей фабрикой. Деньги поступали неравномерно. Их привозили с Ростова-на-Дону, с других кинопрокатных точек Ханжонкова. Только к осени 19 года в Ялту приехала Антонина Николаевна с детьми. Это было очень трудное время, потому что звездные часы Деникина уже прошли. Ханжонков стоял перед очень жестким выбором. В 42 года он стал абсолютно нищим. В августе 19 года был издан декрет о национализации всей кинопромышленности. Ялтинская студия, естественно, тут же была национализирована и переименована в ателье «Красный Крым».
События в Ялте 18-19 года описаны в фильме Никиты Михалкова «Раба любви».
Где же ты, мечта? Где же ты, моя мечта? Я вдаль гляжу.
Александр Ханжонков уехал за границу, но, впрочем, довольно скоро вернулся в Россию.
Ханжонкова приглашает студия «Политкульт», и через полгода он попадает под советский суд. Он его оправдывает, но Ханжонков становится лишенцем и вынужден покинуть Москву. А в это время его фабрики, киностудии передаются из рук в руки акционерным обществом. Это период НЭПа. Семья Ханжонковых едет в Ялту. Когда они приезжают туда, лишенец Ханжонков не получает никакой работы. Конечно, ялтинский период, советское похмелье. И на глазах у Ханжонкова происходит абсолютный развал. То есть то, что он создал за 8 лет, приходит в такой упадок, что в 1940 году Михаил Ром, Григорий Александров, Фридрих Эрмлер, братья Васильевы пишут отчаянное письмо Сталину. И в 40-м году, когда уже шла Вторая мировая война, 24 августа Политбюро принимает решение в течение 4 месяцев разместить в банках Германии, США и Швейцарии свыше 40 миллионов рублей на закупку киноаппаратуры, оборудование киностудии и прочую необходимую продукцию.
Советская история Ялтинской киностудии была такова. Слово директору киностудии Валерию Пендраковскому.
До войны эта студия была базовой студией для обучения национальных кинематографий. Работали грузинские кинематографисты, среднеазиатские. Здесь снимались татарские фильмы. В 1936 году Ялтинская кинофабрика была передана студии «Союздетфильм». А потом началась чехарда. Киностудия оказалась под началом Мосфильма. Мосфильм сразу обложил довольно большие деньги, и студия пошла вперед. Здесь было снято много сказок. Руслан Людмила здесь снимался. Студия была в начале 60-х годов. Была передана украинскому Госкино и стала на украинское подчинение. Я могу вам честно сказать, это был не самый замечательный период в жизни студии. В начале 60-х годов коллектив студии написал открытое письмо Фурцевой. И студию передали из подчинения Украины опять центральных киностудий имени Горького. Каждый год 4 фильма своих собственного производства, а то и 5. И здесь обслуживалось до 70-100 картин в год. Недаром здесь стала строиться южная база кинематографии СССР. Этот памятник из железобетона до сих пор украшает в кавычках Ялту со стороны въезда. Памятник социалистическому размаху. Но в 91-м году все развернулось на 180. И опять киностудия оказалась на Украине. В 98-м году обратились к старшему брату, и старший брат стал помогать.
Гибридом, порожденным временем, выглядит и является не только Ялтинская киностудия. Художник Никола Самонов.
Все хорошие дома заняты под какие-то здравницы советские, которые сейчас влачат довольно убогое существование. Для, конечно, съемок там совершенно раздолье. Туда надо зайти, перекрасить их и, пожалуйста, вперед снимай.
О времени и городе Ялта говорит журналист Андрей Сандлер.
Мы, побывав в Ялте в 2002 году, во многом испытали те же ощущения, которые испытывали люди, которые приезжали туда отдыхать тогда, когда это была всесоюзная здравница. Санатории, все дома отдыха, все сохранились. Они сохранили еще и какую-то внутреннюю атрибутику. Вот наиболее ярким, на мой взгляд, этому подтверждением является Ялтинский троллейбусный парк, в котором, к своему величайшему удивлению, мы обнаружили и бюст Ленина, и огромные транспаранты с социалистическими лозунгами.
В Ялту путешественник попадает на троллейбусе, который идет 70 километров от самого Симферополя. Так приехал в город журналист Андрей Сандлер.
Машина, сконструированная чехами, специально для города Ялты 40 лет назад. Трясет неимоверно на кочках. Наверное, чехи его сконструировали специально по заказу какого-нибудь члена Политбюро, который сказал, что в социалистическом обществе секса быть не может. Должны ехать молча. Ну вот я представляю, как мужики, вот, прилетев на самолете в Симферополь, садились на этот троллейбус и тщетно пытались завести какой-то разговор вот со своей спутницей. Наверное, прав был тот член Политбюро, потому что факт, который случался после того, как они мучились, там, он их настраивал действительно на здоровый отдых. Они видели панораму Черного моря. Все то, что они видели, въехав в город, было вообще блаженством, потому что троллейбус там не может передвигаться быстро. Улицы очень тесные.
В этих узких улочках между дешевыми кофейнями и частными владениями, которые оплетены виноградом и глицинией, можно случайно увидеть здание Ялтинской киностудии. Говорит оператор Ялтинского кабельного телевидения Александр Филатов.
Вероятно, это место на Севастопольской, вот богом определенное для того, чтобы там была киностудия, а не какая-нибудь гостиница. Сейчас в Москве вы можете любого старого актера спросить, что такое Ялтинская киностудия, гостиница «Рианда». Ялтинскую киностудию любил весь кинематограф, но сегодня сюда приехать снимать кино очень сильно дорого. Это граница, это таможня.
В
Далеко от Москвы фрагменты архивной программы 2002 года под названием «Полуостров Крым. Город Ялта. Время. Кино».
Крым – уникальный по своим природно-климатическим особенностям полуостров. Горы и море, карстовые пещеры, сосновые и буковые леса, каньоны и широкие долины, просторные степи и заснеженные плато, тоннели и гроты, заполненные морем. И все это в пределах 100 километров от студии. В силу многообразия и живописности крымской кинонатуры Ялтинская киностудия специализируется на производстве сложнопостановочных фильмов, исторических и приключенческих, фантастических и киносказок. Только на Ялтинской киностудии за 2-3 месяца съемочного периода можно, не выезжая из Крыма, создать на экране тропики и пустыню, Средиземноморье и Сибирскую тайгу, американскую Аризону и мусульманский Восток. Крым всегда был излюбленным местом для кинематографистов всего мира. Приезжайте к нам и вы. Ялтинская киностудия ждет вас.
Осенью 99 года, во время работы питерской съемочной группы над фильмом «Дневник его жены», Ялтинская студия выглядела так.
Было похоже все на, скажем, киностудию «Ленфильм» с этим ужасным двором. Абсолютно стандартное советское пространство, закрашенное какой-то отвратной масляной краской, такой неопределенного цвета.
Ялтинская киностудия почти не снимает сама, но позволяет работать другим. Возможно, самый известный российский фильм, сделанный здесь, «Дневник его жены» режиссера Алексея Учителя. Фильм об эмигрантском периоде жизни и нобелевском лауреатстве Ивана Бунина. Художник фильма Никола Самонов и режиссер Алексей Учитель.
Мы пробовали воспользоваться цехом реквизита, но потерпели фиаско. Пришлось собирать какие-то остатки мебели по образовавшимся знакомым, что было очень сложно, потому что там этого дела мало, и вообще, конечно, с реквизитом там швах. Художница предоставляла, собственно, свою мебель, которая у нее в доме, и познакомила нас с какими-то ялтинскими бабками, у которых еще можно было что-то такое найти.
То, что я вижу внешне, меня удручает. Но там работают замечательные люди, в частности, бригада осветителей, водители, абсолютно не испорченные. Вот сидели работяги с утра, там, употреблявшие портвейн или еще что-то. Где-то недели через три бригадир подошел, говорит, вот у нас есть просьба. Вот мы хотим подойти, показывать на Андрея Сергеевича Смирнова, который играл Бунина, значит, взять автограф. Вот мы книжечку купили, показывают книгу Бунина с портретом. Подходит и говорит, Иван Алексеевич, дай автограф, пожалуйста. И поскольку это было у него абсолютно искренне, а не придумано, я понял, что мы на каком-то правильном пути, раз это так его проняло, и они уже не разделяют, кто актер, а кто живой персонаж.
Саунд-дизайнер фильма «Дневник его жены», пианист Алексей Гариболь и пианистка Полина Осетинская неоднократно давали концерты в Ялте в 90-е годы, в том числе на кинофестивалях.
В доме у Чехова мы устроили вечер с Десятниковым, с виолончелистом Олегом Ведерниковым. Мы играли на инструменте, который Чехову подарил Рахманинов. Это был ясный солнечный день, это был январь, это было 20 градусов тепла.
У меня вообще ощущение Чехова очень живое. В любом месте, к которому Чехов имел отношение, никогда не возникает ощущение какой-то скучности или мертвости, или чего-то застывшего. Может быть, в Ялте его дух сохранился именно в доме.
Как живете, как себя чувствуете? Я все там же и тот же. Работаю, сажаю деревья. Воздвигнут дом в 2 с четвертью этажа. Белый дом, который извозчики и татары называют «белой дачей». Вид с балкона чудеснейший.
Чехов же был выдающийся садовник своего времени. И то, как он за несколько лет обустроил сад в Ялте, этому есть начало в подмосковном его имении Мелехово, где он собственноручно вырастил и посадил сирень, Если там в Мелехово он был молодой, и вся история с Лекой Мизиновой, то Чехов в Ялте – это уже, конечно, более взрослый, поживший человек, больной. Но сад его питал. Какая радость у него была? Бумага, перо и сад.
В Ялте чудесная погода, только ни к селу, ни к городу вот уже 2 дня идет дождь. Стало грязно, и приходится надевать калоши. По стенам от сырости ползают скалопендры, в саду прыгают жабы и молодые крокодилы. Зеленый гад в цветочном горшке, который вы дали мне и который я довез благополучно, сидит теперь в саду и греется на солнце. Пришла из кадра, смотрю на нее в бинокль. В театре оперетка. Дрессированные блохи продолжают служить святому искусству. Денег у меня нет. Гости приходят часто. В общем, скучно.
Похожий на подлинный дом Бунина во Франции, съемочная группа фильма «Дневник его жены» нашла сначала в Тунисе. Потом по разным причинам от него пришлось отказаться, рассказывают Алексей Учитель и Никола Самонов.
Бывший санаторий ЦК партии, а ныне санаторий Верховной Рады Украины. Роскошная такая территория с водопадами, с коттеджами такими, с корпусами. И стоит заброшенный дом, где каждое окно особой форме, там, в виде сердца, какое-то вытянутое. Ну, удивительно красивый дом. Абсолютно заброшенный. Когда мы поговорили с директором этого санатория, он говорит, ребята, это уже безнадежный дом такой. Теперь, насколько мне известно, этот дом чуть ли не самый популярный среди Верховной Рады Украины, потому что он действительно безумно красивый. Не знаю, как они его там приспособили для жилья, но для съемок мы его привели в полный порядок.
Одна пожилая, очень активная женщина приставила лестницу к одному из окон этого дома. И мы туда полезли друг за другом. И влезши совершенно обалдели, потому что увидели потрясающее такое пространство в стиле модерн. И московский этот самый Федор Шехтель, архитектор, просто отдыхает по сравнению с тем, что мы видели там. Там было совершенно правильное сопряжение объемов. Из комнаты с потолком 6 метров вы приходили в другую комнату, в которой был потолок 2 метра, но зато окно уже располагалось на всю стену. И он был совершенно такой засранное. И вместе с тем красивый. Вот пол, там был очень хороший паркет, и это было видно даже под слоем грязи, потому что, ну, он был совершенно гладкий. Это отличие ялтинского климата от нашего. То есть у нас бы это были просто гнилые дрова. Да, и там нет ни одного повторяющегося окна. То огромное окно таким стаканом, то есть это фонарем, то, скажем, окно вот этой сумасшедшей модерновой формы, где наверху круг, а потом такая небольшая дверь. Этот дом достоин отдельного описания. По-хорошему надо было его культурно обмерить и опубликовать вот где-либо в архитектурном издании, потому что никто не представляет, что такое есть. Но его купил какой-то дядька, украинский, может, русский, я не знаю. И после нас там должны были начаться уже работы по его реконструкции. Я боюсь, что, конечно, это все изменится не в лучшую сторону, потому что они нам с восторгом рассказывали, что вот уже готовы рамы, которые они заменят, а там каждая рама была совершенно уникальной.
Атмосферу фильма о великом русском писателе приходилось создавать неожиданными средствами. Никола Самонов.
Мы поехали на Петра. Приехали к какому-то месту, где давали шашлыки и вино. И там на вершине этого места сидит дяденька в трусах, толстый, с большим крестом на груди, а под ним огромная модерновая качалка. И тут, значит, вот Вера Евгеньевна Зеленская подбежала к нему и стала эту качалку из-под него подзирать и кричать: «Киностудия Ленфильм, да это для кино». Дяденька очень удивился, но дал-таки эту качалку, и в ней сидит Бунин. Таким полувоенным способом приходилось обставляться.
Были у съемочной группы и другие трудности. Алексей Учитель.
Мы приехали, у нас начались съемки, 5 или 6 октября. Как местные жители говорили, что первый раз за последние там 40 лет, по-моему, было так холодно. А у нас там вся летняя натура, костюмы. И я сказал, что в конце съемок мы искупаемся. Предполагаю, что мы закончим, там, скажем, в середине ноября. Мы закончили, по-моему, 2 декабря. Но, тем не менее, значит, мужественно все полезли, поскольку обещание было дано. Так что Ялта, она такая очень контрастная в хорошем смысле. По архитектуре, по людям, по атмосфере.
В качестве контрастной и необычной появилась и музыка к финалу фильма.
Основная тема картины, вот замечательный вальс, написанный Леней Десятниковым. И как бы он туда очень хорошо вставал по настроению. А идея неожиданного музыкального финала – это Алёша Гариболь, он мне показал. Ну, я не знаю почему, но мне казалось, что такой резкий поворот необходим был. Я в этом слышал какую-то вот бунинскую такую ностальгию по России. И то, что он пережил, и то, как он закончил жизнь, и вся эта любовь, и что было бы в России, если бы он жил.
У друзей я услышал вот эту запись Рахманиновой и Плевицкой. Этот финал, он финал не Бунин, он финал ситуации. Она адресована в общем каким-то внутренним невысказанным словам и чувствам Веры Николаевны Буниной.
Повелелицы, умельницы вы мои, вы катитесь с цепелалица долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, хоча, хоча меня молоду побить. Право слово, хочет он меня побить. Я же не знаю и не ведаю за что.
Милый Иван Алексеевич, желаю вам прославиться на весь мир, сойтись с самой хорошенькой женщиной и выиграть 200 тысяч по всем 3 займам. Поживаю я недурно, так себе, чувствую старость. Впрочем, хочу жениться. А вас все мы, ваши ялтинские знакомые, вспоминаем с большим удовольствием и долго жалели, что вы от нас уехали.
Для Ялты, как и для всего Крымского полуострова, время остановилось. Наверное, в тот момент, когда была организована таможня между Россией и Украиной. Люди живут, немногочисленные предприятия. Может быть, это именно тот путь, который должен был быть у России, потому что история знает немало примеров бархатных революций.
Далеко от Москвы. Фрагменты архивной программы 2002 года под названием «Полуостров Крыма. Город Ялта. Время. Кино». Что произошло с героями и локациями этого выпуска в последние годы? Полуостров аннексирован Россией. Ялтинская киностудия вошла в санкционный список Соединенных Штатов Америки и готовится к передаче в федеральное подчинение под патронажем Никиты Михалкова. Крымский троллейбус обновил парк машин и по-прежнему возит пассажиров. Режиссер Алексей Учитель в 2014 году подписал письмо в поддержку действий Владимира Путина, а в 2017 как автор фильма «Матильда» стал потерпевшей стороной в скандале с участием Натальи Поклонской. Художник Никола Самонов сделал несколько выставок. Умер Евгений Осин, автор шлягера «Ялта», под который танцевал Борис Ельцин. Умерла в Петербурге женщина, благодаря которой я и попала в Ялту. Она считала, что Крым наш. На ее похоронах выступали мужчины в российской военной форме, вернувшиеся с Донбасса, и благодарили ее за помощь товарищам. Их там есть, и они это признают. Вы слушали подкаст «Радио Свобода. Далеко от Москвы». С вами была Елена Фанайлова.
Любовь и счастье подстерегут, но удалялся залитый светом тот шумный город на Крымском берегу.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».